пасторов, здесь Веллингден. И сегодня мы сделаем небольшую паузу в нашей серии проповедей по первому посланию к Коринфянам всего на одну неделю, чтобы переместить наше внимание на другую важную тему. Вы знаете, сегодня Международный день молитвы за гонимую церковь. Во многих частях мира наши братья и сестры, верующие в Иисуса, сталкиваются с тяжелыми и опасными испытаниями. Сегодня мы говорим о чем-то неудобном, о страданиях за веру в Иисуса. Большинство из нас делает все возможное, чтобы избежать страданий в нашей жизни. Но Библия на самом деле говорит, что мы должны быть готовы и даже должны желать страдания за свою веру, и мы должны ожидать этого. Сегодня, опираясь на первое послание Петра, первую главу с 1 по 9 стихи, я хочу помочь нам сделать шаг к тому, чтобы быть готовыми страдать за Иисуса и молиться осознаннее за тех, кто уже страдает. Пожалуйста, встаньте для чтения Слова Божьего. Мы будем читать из 1 Петра, 1 послание Петра, 1 глава с 1 по 9 стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, просвещение от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Аминь. Присаживайтесь. Элайджа родом из Нигерии. Нигерия занимает одно из самых высоких мест в мире по уровню гонений на христиан. По данным организации Open Doors, которая ведет список наблюдения за преследованиями. И с какими трудностями, Элайджа, сталкиваются верующие в вашей стране? Да, спасибо за вопрос. Честно говоря, верующие в Нигерии переживают очень тяжелые времена. И это сейчас только усиливается. Церкви подвергаются нападениям, пасторов похищают и убивают. В некоторых деревнях люди не могут даже собираться для поклонения без страха. И пасторов, ну, кроме того, что похищают и убивают, и их там подвергают всяким гонениям, я бы так сказала. Многие семьи потеряли дома и близких, но... Что удивительно, несмотря ни на что, церковь все еще собирается ежедневно, и люди полагают свою надежду на Иисуса. О каких двух или трех вещах ты бы хотел, чтобы мы молились? Вы знаете, если кратко, то три основные просьбы. Во-первых, мы, как верующие, знаем, что у нас есть вера в Иисуса, есть Иисус. Молитесь о защите и мире, чтобы Бог покрывал верующих и приносил стабильность и мир в эти регионы. Мы молимся также о финансовой поддержке, чтобы церкви могли действовать, расти, укрепляться. Молимся о силе и мужестве, чтобы даже когда страх пытается заставить замолчать, церковь продолжала сиять. И, наконец, молиться о лидерах. и молиться за то, чтобы Господь поднимал лидеров, которые будут стоять за истину и праведность. Давайте помолимся за Нигерию, за церковь Нигерии. Господи, мы молимся Тебе за лидеров, которые там, в этой нации, служат Тебе. Мы молимся за мир, за смелость, о мужестве, чтобы они могли стоять в вере, молиться за пробуждение в этой нации. И молюсь за то, чтобы Ты обеспечивал их справедливостью, пробуждением силы и мужества. Молимся о Твоей защите, молимся о пробуждении в первую очередь в этой нации, чтобы миллионы, миллионы сердец поворачивались к Тебе во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Этот прошлый год я провел неделю. В этом прошлом году я провел неделю на Ближнем Востоке. На ретрите с 20 пасторами из страны, где быть христианским лидером крайне опасно. Тюремное заключение — это ожидаемая часть жизни пастора. Физические избиения со стороны властей — не редкость. А давление оказывается и со стороны семьи, и работодателей, и правительства для того, чтобы человек отказался от своей христианской веры. Почти все пасторы этого ретрита побывали в тюрьме. Некоторые из них были приговорены вновь и просто ждали, когда в тюрьмах освободится место, чтобы их снова заключили. Поэтому, готовясь к этому, ожидая этого заключения, они еженедельно встречались с натавником для подготовки к тюрьме. Позвольте мне рассказать историю, которая, я уверена, останется со мной навсегда. После одной из этих сессий ко мне подошла пастор, назовем ее Зара. Это не настоящее имя для целей безопасности. Зара сильно пострадала из-за своей верности Иисуса и служения Ему. Она рассказала историю о том, как тюремный охранник избивал ее так жестоко, что другие охранники были вынуждены вмешаться и остановить его, потому что он чуть не убил ее. И посреди этого избиения Святой Дух наполнил Зару с миром и радостью. Она даже улыбалась, а это, естественно, еще больше бесило охранника. Когда я представляю себе эту прекрасную сестру, избиваемую почти до смерти, конечно, я чувствую многое. Я чувствую гнев, я чувствую сострадание, я чувствую недоумение. Но вместе с тем возникает вопрос, как это ей удалось тогда устоять и продолжать стоять, зная, что тюрьма, возможно, ждет ее снова? И следующий вопрос. А как бы я реагировал в такие моменты? Какой была бы моя реакция в такой момент? Исполнился бы я тем же миром и уверенностью? Или дрогнул бы и отрекся от веры? Вот об этом я хочу говорить в первой части проповеди. Как мы можем подготовить себя так, чтобы, когда придут испытания, страдания, гонения, мы устояли с глазами, устремленными на Иисуса, и жизнью, полностью посвященной Ему? Хочу сразу уточнить. Я не говорю, что трудности и страдания, с которыми мы сталкиваемся в Канаде, такие же, как у верующих в Иране, Нигерии, Северной Корее, Йемене. Конечно, то, через какие испытания мы проходим, это отличается. Они, возможно, такие же опасные для нашей веры, не такие физически мучительные, но тем не менее опасные для нашей веры. Как же нам подготовиться, чтобы когда страдания, когда испытания придут, мы стояли твердо преданы Иисусу? Давайте посмотрим на первое послание Петра. В нем есть несколько ответов. У меня есть два пункта. Они как бы одинаковые, в то же время разные. Первое, как устоять среди страданий и гонений. Первое, познай Иисуса. Номер два. Познай Иисуса. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Первое. Познай Иисуса. Что Он сделал? Какие истины, какие доктрины из Писания мы должны крепко держать в сердце? И второе. Познайте Иисуса лично. жив Иисус и действует, и отношения с Ним могут полностью преобразить нашу жизнь. Кому, для кого написано первое послание Петра? Стих 1, посмотрите, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Избранные пришельцы, иначе говоря, избранному народу, живущему как странники в рассеянии. Избранные пришельцы. По отношению к Богу они избранные, они привилегированные, они любимые, возлюбленные. Позже, 1 Петра 2:9, они названы «род избранный», «царственное священство», «народ святой», «люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть в отношении Бога они возлюблены. А по отношению к обществу они пришельцы, потому что в каком-то смысле лишены преимуществ, потому что их гражданство на небесах. Они последователи Иисуса, а не кесаря или какого-либо правителя. Их мировоззрение и приоритеты отличаются от взглядов более широкого общества. Это очень похоже на нас сегодня. У нас другие приказы от другого командира. И наша надежда должна быть твердо основана на том, кто есть Иисус и что Он сделал для нас. Но именно в тех местах, где наше мировоззрение и цели сталкиваются с мировоззрением и целями общества в целом, вот здесь как раз возникает конфликт, столкновение, боль, испытания и страдания. И здесь могут как раз и возникнуть преследования. Итак, послание написано избранным пришельцам, которые столкнутся с конфликтами из-за своей приверженности Иисусу. Что хочет передать Петр? Познайте Иисуса. Помните, кто Он и что Он сделал. То, насколько вы сможете помнить, впитывать и понимать истины Евангелия и позволить им преобразовывать ваше понимание того, кто вы и кто есть Иисус, напрямую влияет на то, насколько вы стойко будете стоять среди любых бурь, обрушивающихся на вас. Эти 5 стихов наполнены христианским учением. Позже мы поговорим об опыте встречи с живым, действующим, воскресшим Иисусом. Но первое послание Петра начинается с чрезвычайно насыщенного доктринального утверждения. Вот что Бог сделал для нас, и мы должны знать это, помнить это, пропитываться этим. Тим Келлер однажды сказал, христианская жизнь, безусловно, больше, чем просто доктрина. Мы должны жить ею, но она никогда не бывает меньше, чем доктрина. Так что же у нас в этих стихах? Давайте прочитаем стихи со 2 по 5. «По предведению Бога Отца, через освящение Духом, для повиновения Иисусу Христу и окропления Его кровью, благодать вам и мир да приумножатся». Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По Своей великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищенных через веру Божьей силой для спасения, которое готово явиться в последнее время. Эти стихи напоминают нам о главных делах, которые Бог совершил для нас. Мы предузнаны и избраны Богом, возлюблены им навсегда. Его Дух освящает нас, прощает нам грехи, дает новую жизнь, охраняемую Его силой, пока мы не получим вечное наследие. У нас есть живая надежда, потому что Иисус воскрес из мертвых. Обратите внимание на стих 6. Он говорит: «О сём радуйтесь». Вот в этой истине о том, кто Бог и что Он сделал, мы радуемся. А мы не будем радоваться им, если не будем знать их и наполняться ими. Стихи 6-7. «Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях, Ведь через какие-то, ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно, чтобы она принесла вам похвалу, славу, честь, когда явится Иисус Христос. Это мой первый пункт. Познайте Иисуса, понимайте истину о том, что Бог сделал для нас. Это может стоять твердо, это поможет стоять твердо в любых бурях. Мой второй пункт также – познайте Иисуса. Но теперь я имею в виду, проводите время в присутствии живого, действующего, личного, воскресшего Иисуса Христа. Общайтесь с Ним, слушайте Его, любите Его и позволяйте Ему любить вас. Стихи с 8 по 9. Вы не видели Его, но уже любите Его. И сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры, спасения душ ваших. Давайте вернемся к истории Зары. Она избита тюремным охранником, но посреди этого она переживает мир и радость. Как это возможно, я спрашиваю сам себя. Полезно узнать немного ее предысторию. До заключения, тюремного заключения, она уже имела близкие отношения с Иисусом и несколько особенных переживаний общения с Ним. Она встречала Иисуса в нескольких ярких, сильных снах, также через чудесные случаи физического исцеления. Дайте я вам расскажу об одном сне, который привел ее к тому, что она стала христианкой. Во сне она сидела в христианской церкви, и она поняла, что сидит в той части церкви, где все молятся об исцелении. Я показала, что может к ней это не относиться, и она собиралась уйти. Но сзади она почувствовала руку на плече и услышала голос, который говорил: «Я Иисус, и это как раз то место, где тебе нужно быть. Я собираюсь исцелить тебя». Он прикоснулся к ее чреву там во сне и сказал: «Ты исцелена». Она проснулась, но спокойно, уверена, что что-то произошло. Оказалось, что у нее были проблемы с фертильностью. Врачи искали причину и нашли новообразование в матке. Через 3 недели после того, как ей приснился этот сон, ей стало плохо. Она пошла к врачу, опасаясь чего-то худшего. Но врач после анализов сказал: «Ну что же, похоже, что вы исцелены. Не понимаю, что происходит, но более того, у вас почти 3-недельная беременность». Она забеременела на следующий день после сна, когда встретила Иисуса, и Он исцелил ее. Я видела ее дочь, ей сейчас около 6 лет. Конечно, далеко не все из нас переживали столь драматическую встречу с Иисусом во сне. И не все испытали чудесное исцеление Иисусом. Некоторые проходили через это, но я молюсь за то, чтобы многие из нас, чтобы нас таких было больше. Но важно то, что когда Зару били, тюремный охранник бил, а она точно знала: Иисус реален, Иисус силен, и Иисус любит ее. Она испытала любовь и силу Иисуса лично. И это то, что нужно нам. Иисус — это не просто идея. Иисус не просто какая-то историческая фигура, не имеющая значения для нашей жизни сегодня. Если мы верим Библии, то Иисус жив, и Он жаждет встречи с каждым из нас, чтобы исцелить и преобразить нас. Он готов стоять рядом с нами во всех испытаниях и радостях жизни. Иисус знает, что такое страдание. Он страдал. Он умер, чтобы мы могли быть примирены с Богом и жить по-настоящему. Если наш Господь был готов страдать ради нас, то и мы, как акт поклонения верности, можем страдать ради Него. Мне нравится, как выразилась библейский комментатор Карен Джобс: «Страдание за то, что ты христианин, это нечто неудивительное и непостыдное, потому что сама связь между страданием и славой воплощена в Иисусе Христе. Страдание – это возможность прославить Бога и знак чести для живых камней в Доме Божьем. Радость, а не удивление. Благословение, а не оскорбление. Слава Богу, а не стыд. Христианин призван к стойкой преданности Евангелию Христа даже тогда, когда эта преданность приносит страдания. Когда я сидел в той комнате на Ближнем Востоке и слушал эту невероятную историю о тюрьме, о вере, о снах и исцелениях, я задал себе очень глубокий вопрос. Смог бы я устоять так, как устояла Зара? Я верю, что ответ «да», если я действительно знаю Иисуса в обоих смыслах, о которых я сегодня говорю. Мне нужно знать Иисуса, понимать, что сделал для меня Иисус, понимать истины, изложенные в Писании, и напоминать себе об этих истинах так, чтобы мой разум и мое сердце были полностью пропитаны славой воскресшего Христа, моим спасением и вечным наследием. И мне нужно знать Иисуса, что Он жив и действует, и Он готов встретиться со мной и с вами. Я убежден, чем больше мы стремимся знать Иисуса в обоих смыслах, о которых мы сегодня говорим, тем не только больше мы будем наслаждаться этим знанием, но и будем готовы к любым страданиям, которые могут прийти. Другой пастор на ретрите на Ближнем Востоке дал мне письмо, написанное для церкви в Канаде. Он молился за Канаду и написал письмо к канадской церкви. Позвольте, я прочитаю несколько абзацев из этого письма. «Я брат во Христе, неизвестный проповедник, незнаменитый автор, а человек, испытавший раны веры. Я нес крест не только словами, но и в стенах тюремной камеры, в слезах моей жены и в усталых глазах моего маленького ребенка. Я не пишу это письмо, чтобы вызвать ваше сочувствие, но чтобы напомнить вам, мы верим в живого Спасителя. И эта вера такая великая, такая драгоценная, такая истинная, что она стоит того, чтобы отдать все, что предлагает этот мир. Вера в Канаде может казаться легкой. У вас есть свобода, церкви открыты, Библии стоят на полках, проповеди записываются и публикуются онлайн. Но вы, братья и сестры, знаете ли вы, где скрыта настоящая опасность? В комфорте, равнодушии, в духовной дремоте, завёркнутой в мягкую подушку удобства, которая тихо крадет нашу веру. Пробудимся. Пробудимся к истине, что христианство — это не просто стиль жизни или набор учений. Вера — это битва. Вера — это свет, пробивающийся во тьму. Вера — это знамя Царства Божьего, поднятого в мире, враждебном ему. Из сердца гонений я взываю: «О, Церковь Канады, невеста Христова, восстань! Ты привыкла к комфорту, но настало время рычать, как лев. Время поднять свечу высоко, чтобы другие могли увидеть путь. Время отбросить страх и смело провозгласить: „Я верю во Христа, и какой бы цены это ни стоило, я буду платить эту цену“. Я, брат, раненый, но живой. Не до конца исцеленный, но непоколебимый. В цепях, но истинно свободный. И я прошу вас не только ради себя, но ради миллионов гонимых верующих по всему миру. Стойте твердо. Храните веру живой. Пусть ваш свет сияет. И если когда-нибудь придет день, когда вам придется заплатить цену, помните, Иисус уже заплатил гораздо больше. Да благословит вас Бог. Пробудитесь, восстаньте, сияйте. С любовью и молитвой, ваш брат во Христе». В конце служения будет возможность взять такую закладку, на которой будет QR-код, и по нему можно будет прочитать все письмо целиком. Очень советую это сделать. Вначале я сказал, что хочу достичь сегодня двух целей. Во-первых, помочь каждому из нас сделать хотя бы один шаг к тому, чтобы действительно быть готовыми страдать за Иисуса. 1 Петра, 1 глава, помогает нам в этом – знать Иисуса и познать Иисуса. Во-вторых, Я хочу помочь вам молиться более осознанно за братьев и сестер, которые сейчас подвергаются гонениям по всему миру. Сейчас я хочу немного подробнее рассказать, где происходит гонение, как они выглядят. А потом мы помолимся, и я проведу вас через эту молитву. Вот определение от организации Open Doors. Что такое гонение? Любое проявление враждебности, возникающее из-за отождествления человека со Христом. Это может включать враждебные отношения, слова и действия по отношению к христианам. Это широкое определение включает, но не ограничивается. Ограничение, давление, дискриминация, противодействие, дезинформация, несправедливость, запугивание, плохое обращение, изоляция, угнетение, нетерпимость, нарушение прав, остракизм, преследование, домогательство, насилие, этнические чистки и геноцид. Организация Open Doors, открытые двери переводится на русский язык, выделяет две формы гонений. Первая называется smash, разгром можно перевести так на русский язык. Это жестокие и видимые гонения. Вторая форма гонений это squeeze, на русский язык можно перевести как давление. Тихое, систематическое давление. Я полагаю, что если мы можем попытаться спрогнозировать, какие гонения могут ожидать крестьян в Канаде, то это скорее сквиз, давление. Мягкое давление, которое мы уже начинаем ощущать, но пока не в той степени, как в других странах. Вся цель моего рассказа о христианских гонениях – побудить нас молиться осознанно, с пониманием и намерением. Но почему мы должны молиться за братьев и сестер, которые страдают? Ну, потому что Слово Божие говорит нам делать так. Евреям, 13 глава, 3 стих. «Помните тех, кто в темницах, как если бы и вы сами находились вместе с ними в заключении. Помните тех, кто страдает, как если бы и вы страдали вместе с ними. Помните, мы часть всемирного тела Христова, и наша ответственность — стоять рядом с братьями и сестрами в молитве, отношениях, в защите и ободрении». А где происходят гонения? Дайте мне вам визуальный такой пример. Это организация Open Doors, открытые двери, составляет ежегодный список, где проводятся гонения. Здесь указаны 50 стран, где христиан преследуют сильнее всего. Самым темным красным обозначены страны, где гонения наиболее суровы. Я напомню еще раз, на закладке, которую вы можете получить после служения, есть QR-код, еще один, где вы можете выйти на этот список и изучить его подробнее. Я предлагаю вам использовать его как инструмент для молитвы. По всему миру более 380 миллионов христиан сталкиваются с серьезными формами преследования и дискриминации за свою веру. Более 310 миллионов христиан испытывают очень высокий и экстремальный уровень преследований. Примерно, на самом деле, не все, вы же понимаете, статистически становятся известными, но примерно каждый седьмой христианин в мире подвергается гонениям из-за своей веры. 4476 христиан убито за веру. 7679 церквей и изданий христианских организаций подверглись нападениям. 4744 христиан арестованы, осуждены и заключены в тюрьму без суда. 3775 христиан похищено. Цифры отражают не только зарегистрированные случаи, вероятно, значительно ниже реальных. И это период за 2023-2024 год. Какой должна быть наша реакция? Нашей самой первой реакцией должна быть молитва. Как молиться? Наша первая мысль часто молиться. Наша первая мысль обычно часто молиться: «Господи, останови гонения». И в некоторых случаях это действительно необходимо. Но интересно, что когда я разговаривал с верующими, переживающими гонения в разных странах, именно эта просьба редко стоит у них на первом месте. Почему? Потому что страдание имеет и положительную сторону. Послушайте Римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стих. «Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который дан нам». На протяжении всей истории мы видим, что церковь часто росла и укреплялась именно во время насильных гонений. Примером сегодня является церковь в Иране, возможно, самая быстро растущая церковь в мире, хотя быть христианином там чрезвычайно трудно. Итак, как нам молиться? Ответ еще раз на закладке, которую вы получите на выходе. Молитесь о мужестве, чтобы верующие стояли твердо, когда им угрожают или когда они боятся. Молитесь о терпении, чтобы Святой Дух укреплял тех, кто проходит через долгие испытания. Молитесь о единстве, исцелении, обеспечении, смелом свидетельстве, вере вместо страха, за правителей, за гонителей, о радости, о радости. Молитесь о пробуждении. Три практических шага, которые можно сделать в ответ на сегодняшнюю проповедь. Я приглашаю вас, во-первых, прочитать всю книгу первого послания Петра. Это займет около 20 минут, но это сокровище. В ней говорится несколько раз о страданиях за веру. Кроме того, я предлагаю вам поставить будильник на телефоне на 7 дней, в удобное для вас время, и каждый день молиться за одну конкретную страну из этого списка. Я присоединяюсь к вам. Мое время 8 утра. Моя страна для молитвы – Куба. Она занимает 26 место в списке по преследованию и недавно пострадала от урагана Мелисса. Третий шаг. Сейчас у нас идет сбор средств для отправки контейнера с гуманитарной помощью на Кубу. И потребности просто сильно возросли после этого. Если вы хотите пожертвовать, сделайте это на этой неделе. Проект скоро завершается. Через минуту мы перейдем к причастию. Будем принимать причастие вместе. Но сначала вместе помолимся этой молитвой. Она будет на экране. Я взял ее из организации, миссионерской организации Канады. Давайте все вместе встанем и помолимся молитвой, которая здесь на экране. Давайте молиться вслух. Два слайда будет. Отец, мы славим Тебя за все благословения. Ты великий Творец неба и земли, и все творение склоняется перед Твоим именем и Твоей волей. Мы поклоняемся Тебе, как нашему Отцу и Богу. Мы молим Тебя по богатству славы Твоей. Укрепи Твою церковь, особенно тех, кто сегодня переживает гонения. Мы молимся, чтобы Дух Твой принес силу и стойкость Твоему народу, когда мы пребываем в Твоем присутствии день за днем и момент за моментом. Мы молим Тебя, Отче, чтобы, укоренившись в вере и любви к Твоему Сыну Иисусу, Церковь могла постигать безмерную любовь, которую Ты проявил в даре Иисуса Христа, и чтобы мы наполнились всей полнотой Божьей, полнотой, превосходящей человеческое понимание и подчиняющей нас Твоей совершенной воле. Отец, мы молимся за тех, кто сегодня стоит лицом к лицу с противлением. Мы молимся об их защите, а также о том, чтобы их слова, внешний вид и поступки излучали любовь Христа к их притеснителям. Пусть их вера принесет честь и славу Твоему имени. Мы признаем Твою силу и мудрость, Отец, и молим о мужестве и понимании во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Сегодня у нас есть возможность поклониться Богу одним из способов, которым сказал нам Иисус делать. 1 Коринфянам 11 глава 23 по 26 стих говорит: «Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, когда Он предан был, взял хлеб и, поблагодарив за него, разломил и сказал: „Это мое тело, отдаваемое за вас, делайте это в воспоминание обо мне“. Также поступил и с чашей после ужина и сказал: „Эта чаша — новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете, в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет“». Это момент воспоминания, поклонения и послушания. Причастие предназначено для тех, кто осознанно принял решение следовать за Иисусом Христом. Если вы еще не сделали этого шага, просто наблюдайте за этим важным актом поклонения. Хлеб символизирует тело Христа, ломимое за нас. Вино или сок в нашем случае символизирует кровь Христа, пролитую за нас. Мы вспоминаем смерть Иисуса на кресте, плату и необходимую жертву за наш грех. Таким образом, мы празднуем величайший дар, который когда-либо был дан в истории мира. Иисус умер вместо нас, чтобы мы могли быть примирены с Богом, прощены и жить в правильных отношениях с Ним. Мы имеем живую надежду, как сказано в первом послании Петра. Это дар, который стоит праздновать и помнить. Это дар, способный изменить жизнь. Писание также говорит, что мы должны испытать себя перед тем, как принимать причастие и исповедать все, что может быть, что мешает нам быть в мире с Богом. Сейчас мы тихо помолимся, прежде чем продолжить. Я присоединюсь к группе внизу. Давайте помолимся.